Шримад Бхагавадгита, как она, есть глава 5. Карма-йога, деятельность сознания Кришны, текст 11.
Каена манаса будхья.
Каена манаса будхья.
Каена манаса будхья.
Каена манаса будхья.
Кевалай индрияр апи.
Кевалай индрияр апи.
Кевалай индрияр апи.
Кевалай индрияр апи.
Йогина карма курванти.
Йогина карма курванти.
Йогина карма курванти.
Йогина карма курванти.
Сангам тяктватма шудхае.
Сангам тяктватма шудхае.
Сангам тяктватма шудхае.
Сангам тяктватма шудхае.
С телом. Манаса.
Манаса.
С умом. Будхья.
Будхья.
С разумом.
Кевалайх.
Очистившийся.
Очистившийся.
Индриях.
Индриях.
С чувствами.
Апи.
Апи. Даже.
Йогинах.
Человек сознания
Кришны.
Карма.
Карма.
Действия.
Действия.
Курванти.
Курванти.
Они совершают.
Они совершают.
Сангам.
Сангам.
Привязанность.
Привязанность.
Тяктва.
Тяктва.
Отказываясь.
Отказываясь.
Атма.
Атма.
Своей сущности.
Своей сущности.
Шудхае.
Шудхае.
Цель очищения.
Цель очищения.
Йоги, отказавшись от всех привязанностей, действует, используя тело, ум, разум и даже чувства только в целях очищения. Комментарий Шрилы Прабхупады. Любые действия тела, ума, разума и даже чувств, совершаемые в сознании Кришны во имя удовлетворения чувств Кришны, чисты от всякой материальной скверны. Действия сознающего Кришну человека не влекут за собой материальных последствий. Поэтому такие чистые действия, обычно именуемые садачара, могут быть с легкостью осуществлены в сознании Кришны. Шри Рупа Госвами в своей Бхактирасамрита Синху описывает это следующим образом. «Игаясья харер дасья кармана манасагира никхалас апья авастхасау джихван муктавса учете». Человек, действующий в сознании Кришны, или иными словами, служащий Кришне, посредством своего тела, ума, интеллекта и речи, уже достиг освобождения. Даже если он и пребывает в этом материальном мире и занят как будто бы материальной деятельностью. У него отсутствует ложное эго, поскольку он не отождествляет себя с материальным телом и не считает это тело своей собственностью. Он знает, что он не есть это тело и что оно не принадлежит ему. Он сам принадлежит Кришне, и тело его тоже принадлежит Кришне. Когда все, что создается этим телом, умом, разумом, речью, жизнью, богатством и тому подобное, все, что оказалось в его распоряжении, он использует для служения Кришне, он сразу же соединяется с ним. Он одно с Кришной, лишен ложного эго, которое заставляет человека отождествлять себя со своим телом и тому подобное. Это совершенная ступень сознания Кришны.
Каяна манаса будья кевалая индрия апи. Йогина карма курванти, сангам тяктватма шудхае.
Йоги, отказавшись от всех привязанностей, действуют, используя тело, ум, разум и даже чувства, только в целях очищения. Пятая глава «Карма-йога. Деятельность сознания Кришны». Так здесь Кришна прямо говорит, каким образом должна осуществляться духовная деятельность. Если человек то, что он имеет, посвящает Верховному Господу, это называется совершенством. Сначала начинается предание себя с самых простых вещей. Здесь описывается о том, что есть тело, есть ум, есть разум, есть чувство. Чувство выше мертвого тела. Выше чувств находится ум. Выше ума разум. Разум. И разум разделяет от души тонкая, тончайшая прослойка ложного эго. Но разум – это ближайший сосед души. Поэтому, когда человек поднимается на платформу разума, он начинает сознавать себя как истинное живое существо, чистую душу. И в этом случае ложное эго его трансформируется и становится истинным эго. Но мы имеем несколько различных оболочек. Грубая оболочка — это материальное тело. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. И предание начинается именно с того, что мы обучаем материально грубое тело. Заставляем его делать так, как это необходимо действовать ему. И мы столкнемся на любом уровне, физическом, умственном или чувственном уровне, что есть вещи желательные, а есть вещи нежелательные для преданного служения. То есть различение этих вещей, что благоприятно для меня в сознании Кришны и что неблагоприятно для меня, это платформа разума. Сначала нужен грубый разум, простой разум. У каждого уже есть разум. И мы можем применить тот разум, который мы имеем. Сначала мы должны обучить просто материальное тело. Что есть, допустим, что не есть. Как жить надо, а как не надо жить. Четыре регулирующих принципа — это очень простые вещи. Каждый разумный человек может понять, в чем здесь польза, а в чем вред. И на основании очень простого разума мы можем принять это руководство для грубого тела. Отказ от мяса, рыбы, яиц, от интоксикации, азартных игр и незаконного секса. Это то, что нежелательно для сознания Кришны. Все остальное, что не связано с этим, может быть желательным. Поэтому вначале говорится просто отказаться от четырех недозволенных вещей. Остальное не упоминается ничего. Недозволенные или лишние вещи, или искусственные вещи, те, которые не нужны нам на самом деле, без которых мы можем просто обойтись, на самом деле, можем просто обойтись, называются анартха. Анартха, так если перевести, означает, что в этом нет необходимости, неважное, нет никакого значения в этом. Мы не зависим от этого. Артха переводится как что-то очень важное. Артха — это что-то очень важное, значительное, необходимое, без чего нельзя обойтись. И анартха, напротив, совершенно ненужная, бесполезная, искусственная, выдуманная. И эти четыре вещи, на самом деле, они не являются жизненно необходимыми. Прабхупада говорит, что просто в этом нет никакой необходимости есть мясо, рыбу, яйца, употреблять интоксикации, заниматься незаконным сексом, играть в азартные игры. В этом просто нет никакой необходимости. Это называется анартха, то, что не существенно для нашей жизни. Анартха также может описываться не просто как неважное, но и как то, от чего нужно избавиться. Также можно перевести это слово. То, что мешает, препятствие, загрязнение, также можно перевести анартха. То есть не то, что неважно, но и вредное на самом деле. И мы можем видеть, что жизнь, она основана на том, материальная жизнь, что это развитие желаний анартха. Таким образом, на языке вед эта вся цивилизация называется искусственной цивилизацией, ложной. Без этого можно обойтись на самом деле. И только духовный разум может так дискриминировать, что же можно выбросить из этой цивилизации, без чего можно обойтись, а что мы не можем без чего обойтись, что является важным, что неважным. И Прабхупада однажды объяснял, что если бы вот эти все анартхи и исчезли бы с лица земли, вот эти все нежелательные четыре вещи, сколько бы освободилось полезного труда, для полезного труда людей, сколько бы усилий не пришлось бы тратить напрасно. Например, мясоедение. Нужны целые огромные фабрики, скотобойни. Огромное количество людей, которые там будут работать. Ужасное количество воды для этих фабрик, чтобы промывать это все, потому что там идет процесс разложения, гниения постоянно. Постоянно, каждый день там убивают животных. Все это сливается, реки крови, жир, мясо, отходы, кожа, все это гниет, и нужно просто реки воды, чтобы постоянно промывать это все. Такой страшный расход. И с точки зрения экономики начинается так же, что эти фабрики поглощают много труда, много денег, много усилий, много техники, много средств. Но это не является вообще каким-то жизненно необходимым. Целые заводы, которые выпускают табачные изделия, алкогольные напитки, и люди за это платят. Это интересный момент. Они покупают это. Необходимо. Люди хотят иметь эти вещи на самом деле. Эти анартхи, они хотят иметь. Именно поэтому это все и выпускается. Если бы у людей не было этих желаний, то не было бы необходимости такие большие фабрики открывать для убийства животных или чтобы просто производить алкогольные напитки. Также Гопал Кришна Госвами однажды говорил, что очень много земли расходуется в Индии, например, для того, чтобы выращивать табак. С другой стороны, есть проблема. Есть голодные люди. Не хватает урожая, чтобы прокормить всех. Нужно вырастить табак, какие-то еще вещи, чай, огромные плантации чая. На этой земле можно садить хорошую культуру, на самом деле, полезную, очень важную, необходимую, от которых зависят все люди, питание. Допустим, пшеницу или другие какие-то зернобобовые, что-то выращивать, или фрукты, или овощи выращивать. Все это является жизненно важным и необходимым. И таким образом, если бы не было незаконного секса, то не нужны были бы эти всякие бары, рестораны, ночные клубы, кинотеатры. И даже эти стадионы, все это так связано на самом деле. И азартные игры, то же самое. Все эти казино и прочее. Так много разных вещей окружают людей. Если мы посмотрим внимательно, все это анархия. Недавно мы зашли просто в магазин, и там распространили книжку, чтобы взять какие-то соки. И посмотрели, увидели, что преданные практически ничего не могут купить там. Практически ничего. Там огромное количество разных вещей находится. Но если вы подумаете, что можно взять оттуда полезного, вы найдете одну, может быть, максимум две вещи. Все, во всем магазине. Что можно действительно приобрести и принять. Все остальное анартха, не имеющее никакого значения, никакой важности. И так преданный может сразу это увидеть. Все эти анартхи, что вся цивилизация построена на ложном прогрессе. Ложная цивилизация. Просто на удовлетворении чувств. Здесь говорится, что сначала необходимо научиться контролировать тело. Это означает процессы сна, питания, вот эти регулирующие принципы. Это не так сложно. С помощью обычного человеческого разума мы можем прийти к этому, чтобы различить, что хорошо для меня, как для физического тела, чтобы поддерживать нормальное состояние здоровья, и что для меня вредно. В принципе, медицина только этим и занимается. И они считаются разумными людьми в этом отношении. Другие люди неразумны, они приходят в больном состоянии, им доктор говорит: вы же сами виноваты, вы едите жареное, вы пьете вино, у вас давление, у вас то, у вас это, потому что вы так живете. Это говорит разум на самом деле, очень примитивный, простой разум. Но на уровне чувств это будет труднее отказаться. Даже если физическое тело мы обучим, чувства, они реагируют на приятные объекты чувственного наслаждения. Они реагируют. И чувства, они имеют такую природную активность, они не спрашивают нашего решения. Хотим или не хотим, это уже программа, биологическая программа. Чувства контактируют с объектами чувств, которые приятны. Ими руководит непосредственно ум, этим занят. Если мы решили отказаться от анарх, будет проблема в том, что анархи могут быть приятными. Эти нежелательные вещи просто удовлетворяют чувства, как наркомания, алкоголизм или проституция. Незаконный секс. Азартные игры тоже самое, соединение также. Все основано только на удовлетворении чувств. В этом основная проблема. Что, хотя разум знает, что это совершенно бесполезные вещи и даже вредные вещи, которые нужно искоренять в обществе. Вкус остается к ним. Почему? Потому что чувства не могут получить какого-то высшего вкуса в материальном мире. Если мы отвергаем духовную энергию, мы приходим к тому, что просит просто язык, глаз, осязание, обоняние, гениталии. Все. Это высшая культура будет называться такая в обществе. Просто развитие вот этих способностей ощущать вот эти вкусы, запахи, сексуальное наслаждение — это ощущение животных, то, что они испытывают. Они также это испытывают. Иногда холод, жару, касание, запах, вкус, слух, они что-то слышат, и также сексуальное наслаждение. Все то же самое. Но человеческое существо, говорится здесь, йог, он отказывается от всех этих привязанностей и действует, используя все это, используя тело, используя чувства, используя ум и разум, только в целях очищения. Это означает, что человек может наслаждаться духовной жизнью, а на это он имеет полное право. Но материальной жизнью, если он будет наслаждаться, он не имеет на этого права на самом деле, поскольку он является духовным существом. Он не должен наслаждаться материей. В этом проблема. Кришна, в всяком случае, не хочет этого, чтобы душа наслаждалась материей. Это не является наслаждением для души. Поэтому Кришна так устроил, что и наслаждения в материальном мире, они иллюзорные считаются, нереальные. То, что мы испытываем эти наслаждения непосредственно на чувства, не говорит о том, что мы получаем от этого удовлетворение. Чувства просто устают, пресыщаются. Но удовлетворение никто не получает. Все ограничено. Если мы получаем вкусную пищу, несколько минут мы можем пробовать что-то на вкус. Через несколько минут мы уже не чувствуем остро этот вкус. Уже притупляется это ощущение. Еще через несколько минут мы уже наелись, уже не хотим, забыли об этом. Если мы продолжаем еще все-таки есть, то это становится отвратительно уже на самом деле. То же самое ощущение вкуса. Сначала может казаться очень вкусным, потом просто приятное времяпровождение, потом пресыщение, а потом отвращение. Это любое чувство ведет себя таким образом. Чтобы мы не слышали самое интересное, мы снова и снова это слушать в материальном мире. То же самое наступает привыкание, пресыщение и отвращение. И любая ситуация, меняем снова ситуацию, снова привыкание, пресыщение и отвращение. Поэтому человек вынужден менять объекты чувств, переходить то к одному, то к другому и манипулировать между тем, что он слышит, видит, осязает, обоняет, и сексуальное удовольствие опять же. Мы видим, что это происходит буквально со всеми людьми. Все ищут эти объекты наслаждения чувств, где-то еще. Даже если они имеют их, это уже пресыщается, один и тот же объект чувств. Они ищут таким образом счастье в материальном мире. Но это очень интересный момент. Все люди ищут счастье, но что они думают? Каждый думает, я должен быть счастливым. Не так ли? И когда они встречаются вместе, они думают, вот этот человек сделает меня счастливым. А тот думает на него, вот этот человек сделает меня счастливым. Каждый ждет друг от друга счастья. Именно такова природа в материальном мире, потому что счастья нет, никто его не испытывает. Поэтому, когда двое людей встречаются, допустим, мужчина и женщина, каждый смотрит друг на друга с одним желанием. Он даст мне счастье. Но счастье может дать только тот, кто уже обладает счастьем. Невозможно дать счастье, если вы не обладаете этим счастьем, говорится. Поэтому сначала необходимо научиться духовной жизни, научиться ощущать это трансцендентальное счастье непосредственно, и тогда мы можем передать его кому угодно, если кто-то захочет, конечно же. Но в материальном мире, хотя люди ищут счастье, никто не счастлив. Поэтому невозможно передать какое-то материальное счастье. Можно подумать, допустим, что человек богатый может передать это счастье кому-то другому в форме денег. Но счастье он не сможет передать вместе с деньгами, потому что у него есть деньги, но счастья-то у него нет на самом деле. Счастье — это не денежное понятие. Можно заметить, что от количества денег чувства и ум возбуждаются. Приходит волнение в движение. Просто когда мы видим кучу денег. Это используют в каких-то таких фильмах о контрабандах, о ворах. Как они там что-то достают, какой-то чемоданчик, открывают, а там весь зал так ахает. Или слитки золота, или какие-то такие вот купюры там обвязанные, такие вот там доллары, что-нибудь такое. И полный чемодан битком. Он его так открывает, показывает в экран и закрывает. И потом весь фильм происходит, какое-то действие происходит, и все в этом возбужденном состоянии ума ждут, что же будет. Если бы он не показал, что там, это было бы скучно смотреть. Просто какой-то человек с чемоданом ходит целый фильм, убегает от кого-то, и непонятно, что там. Очень скучно было бы. Он поэтому сначала открывает, в начале фильма показывает. Потом закрывает, и все действие уже происходит в возбужденном состоянии ума. Какие деньги? И мы уже понимаем, почему он так бегает быстро. И почему он так смотрит на него, а тот на него. Мы уже понимаем этот смысл. Это и есть возбуждение ума. И человек думает, вот это и есть счастье. Вот этот возбужденный ум. В уме возникают различные картины. Чувство, ощущение счастья, обман. Ощущение счастья, но реальное. Оно вполне реально, можем ощутить это. Это особенно характерно для молодежи. Они смотрят на противоположный пол, и у них появляется ощущение счастья внутри. Оно реальное вполне. Оно очень близкое к духовному. Но это не потому, что этот объект дает это ощущение. Это потому, что это счастье, ощущение счастья, дремлет внутри. И майя, иллюзия пробуждает в ложном направлении. Ты будешь счастлив. Это мы чувствуем изнутри. Мы не чувствуем это от кого-то, вот извне. Если мы внимательно посмотрим, это просто голова, руки, ноги, кожа, кости, мясо, усы, может быть. Или коса у кого-то. Это все. Мы не можем быть счастливыми, просто видя вот эти вещи. Если мы их просто внимательно отдельно рассмотрим, отдельно с ним присмотримся на все это, можно отдельно снять скальп и прическу и показать. Смотрите, какая прекрасная прическа. Это будет отвратительно. Нет, нет, нет. Только все вместе, вот в таком состоянии, и чтобы мы что-то должны чувствовать за этим далее. Итак, это попытка видеть духовно. Но такими глазами человек смотрит на майю, та, которая обманывает. Кто-то привлекается, скажем, сейчас все люди, все мужчины привлекаются обнаженным женским телом. Фильмы, реклама, только об этом все. Это самое важное сейчас, в центре всех событий. Любая реклама или какой-то фильм, обязательно что-то нужно такое посмотреть, там, чтобы показали что-то такое. Но поэтому советуется посмотреть на это женское тело другими глазами. Допустим, посмотреть на него и представить его без кожи. И помедитировать внимательно. Очень внимательно. Можно медитировать, стоять долгое время. Вожделение не появится на самом деле. Ощущение счастья не появится такого. Вожделение, люди путаются с счастьем. Но это величайший враг, и здесь говорится, что его необходимо контролировать. Это возможно ум, тело и чувства использовать в целях очищения, означает не испытывать вожделения, используя их. Прабхупада приводит такой пример, что чувства подобны змеи, змеям, ядовитым змеям. Если змея кусает человека, все тело оскверняется этим ядом, и он испытывает некоторое состояние под воздействием этого яда и даже может умереть. Это состояние отравления. Но если змеи, у которых нет яда, нет зубов, они активны, но не опасны, нет этого осквернения. Итак, чувства, они привлекаются объектами чувств, и возникает что? Яд вожделения. Они действуют как змеи, активно, и этот яд называется вожделение. Когда человек испытывает неотразимое желание наслаждать свои чувства. Никто не может преодолеть вожделение в мире. Никто. Наступает весна, и все живые существа начинают испытывать вожделение. И никто не может этого преодолеть. Но в том случае, если чувства, они вызывают вожделение, подобно ядовитым змеям. Если же чувство под контролем и ум, вожделение не возникает. Можно использовать глаза и другие органы чувств и видеть объекты чувств также, но нет вожделения. Это лишь возможно в том случае, когда человек действительно испытывает уже состояние счастья. Никто не должен имитировать, просто выходя на улицу или как-то контролировать так свои чувства, смотреть на объекты чувств и не испытывать вожделения. Это будет имитация на самом деле. Это вызовет некоторое неправильное, спекулятивное поведение. На самом деле, пока мы не достигли состояния вот этого трансцендентального счастья, не реализовали вот это трансцендентальное наслаждение хотя бы немного, мы не сможем контролировать вожделение. Это невозможно. Душа контролируема при любых обстоятельствах. Если ее не контролирует любовь к Богу, ее контролирует вожделение. Если мы не служим Кришне, мы служим Майе. Невозможно найти какой-то промежуток в этом. Поэтому говорится здесь, что если человек действительно овладел телом, умом, чувствами и речью, то этот человек достиг освобождения. Он может говорить о Кришне и давать это знание другим, если он овладел. И в какой-то степени мы уже овладеваем этими чувствами, теперь мы имеем опыт, что это трудно осуществить постоянно. В какое-то мгновение нам кажется, что мы уже преодолели чувства, а в какое-то мгновение кажется, что это невозможно. Такова практика. То есть мы должны понять, что это очень самый серьезный и ответственный момент духовной практики. Если человек не научится контролировать чувства и ум, не будет успеха в духовной жизни. И в конце концов мы просто уйдем из сознания Кришны, если мы так не обучимся этому, этой науке. Это главная наука. Пока мы не контролируем чувства, мы не можем получить милость Кришны. Так написано в Бхагавад-гите. Это возможно только при контроле чувств. Милость Кришны означает, что человек получает знание отречения. Это милость Кришны. Отречение знания помогает. Мы как раз сегодня утром об этом говорили. Отречение знания помогает. И необходимо именно поставить себе цель духовной жизни. Цель — это очень хороша, если мы хотим очиститься, как в этом стихе описывается. Можно использовать все это, чтобы очиститься. Сначала так. Не сразу мы сможем служить Кришне этими чувствами. Когда же чувства полностью очистятся и станут трансцендентными, да, это возможно, сразу вступить непосредственно в служение Кришне. Непосредственно это можно сделать. Чувства имеют на самом деле иную природу, духовную. Эти чувства, они очень ограничены и приходящие. Мы не можем служить Кришне такими чувствами. Это слишком временное ощущение. Они слишком изменчивы, это как сонное состояние. Нет на самом деле активности в этих чувствах. Их всегда покрывают гуны материальной природы. Либо тамас, либо раджас, либо сатва. Все эти гуны покрывают, мы иногда спим, иногда активны, иногда немножко счастливы. Но каково же это состояние освобожденных чувств? Это нет, это мы сможем понять только, когда мы очистим свои чувства. От этих самых анартх, о которых мы говорили. Анартхи нежелательно, то и означает, что они покрывают чувства, тормозят духовную жизнь, поэтому они нежелательны. Хотя они очень хороши, чтобы развивать какие-то материальные наклонности и углубляться в этом направлении. Но в духовном отношении это подобно дороге, которая ведет в ад. Джодиндрия Тахикал говорит, чувства — сеть дорог, которые ведут в ад. Всегда, если мы идем на поводу чувств, мы спускаемся вниз. Если мы пытаемся контролировать чувства, мы поднимаемся вверх автоматически. Но для преданных эти речи, вот такая философия, они кажутся нектаром. Но те люди, которые не развили преданность, им кажется это подобным яду. Они очень горьки на вкус, такие слова, что нужно контролировать чувства. Попробуем рассказать по телевидению людям, допустим, об этом. Они сразу скажут, что это ужасное движение на самом деле. Тут такие серьезные, жестокие ограничения. Можно умереть вообще без этого. Можно с ума сойти без всех этих незаконных вещей. Так они будут думать. Для них это будет горько, как яд восприниматься эти слова. И особенно, когда они узнают, что кто-то все-таки следует этому. О, они будут так нервничать, так завидовать всему этому. Что им это не удастся никогда, они этого не хотят, а кто-то так живет уже. Это то же самое, как человек больной желтухой. Для него сахар — это горечь непереносима, а больной ест этот сахар, то есть, а здоровый человек испытывает наслаждение от сахара. То же самое. То есть человек в загрязненном состоянии, он не соглашается с этим, ему неприятно слышать, что нужно контролировать все это, что нужно ограничить какую-то деятельность. А человек, который развивает сознание Кришны, ему кажется это очень приятными слова, и они его вдохновляют. Преданные вдохновляются от того, когда слышат это все. Они испытывают такое чувство надежды, что это возможно все же достичь, раз мы знаем, что нужно просто контролировать чувства. Это же прямой ответ на наши вопросы. Почему у нас возникает сразу энтузиазм на самом деле, когда мы слышим, говорим, что нужно контролировать чувства, и тогда будет то-то, то-то, то-то. И преданный чувствует вдохновение и энтузиазм после этого. Потому что он собирается их контролировать. Он решительно настроен на это. Поэтому он испытывает вдохновение и энтузиазм, что он уже совершает этот процесс, уже пробует, получается, не получается, но так или иначе он уже на этом пути. Поэтому преданные вдохновляют это все. И здесь же говорится, именно йоги, они могут отказаться от этих привязанностей. И для того, чтобы очистить свое существование. А в очищенном состоянии человек не испытывает необходимости во всех этих анартхах. Также есть другие анартхи. Это четыре принципа, которых все знают. Есть другие анартхи, которые находятся в сердце. Это тело и чувства. Также анартхи есть в уме, в форме желания этих вещей. И также анартхи есть в сердце, которые выражаются в форме вожделения, гнева, жадности, похоти, иллюзии, зависти. Это очень, сказать, тонкие анартхи. И вот с ними наиболее трудно бороться, с этими анартхами. Это также нежелательные вещи, поскольку они растрачивают жизненную силу человека. Он не может сконцентрироваться на чем-то возвышенном. И именно понять, что же происходит возвышенного в повторении мантры, допустим, в чтении Бхагавад-гиты или Бхагаватам, пока есть эти анартхи. Анартхи, они как туман, не заслоняются. Человек хотя это и видит, но он не воспринимает непосредственно это все, не может приблизиться вплотную к тому, что слышит. Хари Кришна мантру он не слышит, например. Он не может вплотную приблизиться к этому. Анартха также означает, что это как туман, покрывающий вот этот объект духовного знания. И когда человек гневается или завидует, он столько расходует жизненной энергии впустую. Он сжигает просто свое существование. Особенно зависть. Очень тяжелое чувство. Или вожделение. Оно неодолимо. Сколько энергии забирает это все у человека? Когда человек охватывает вожделение, даже его физические процессы меняются. Сердце сильнее бьется, адреналин выбрасывается, что, кстати, вредно на самом деле. Даже физически это вредно. Избыточное количество адреналина в крови. Это приводит к различным заболеваниям. Поэтому эти похотливые люди, они, конечно же, имеют психические стрессы, больше подвержены этому ощущению страха. Это вожделение. Это можно все свести как бы к функции ума даже. Потому что ум именно реагирует на это состояние вожделения. Ум сильно возбуждается. И когда ум сильно возбуждается, то даже телесные функции расстраиваются. Как аюрведические врачи говорят, что если человек испытывает сильное, чрезмерное вожделение постоянно, то его все системы работают заторможенно. В частности, система пищеварения. Работает заторможенно. И когда он ест, пища не переваривается полностью. И откладывается на стенку кишечника, застревает непереваренная пища. И гниет там. Это вызывает такие интоксикации. Много шлаков попадает в почки, в кровь. Вот таково состояние человека, который наполнен вожделением. И люди сейчас все бегают, наполнены вожделением, как сумасшедшие. Поэтому не мудрено, что столько болезней. Это все связано с физическим телом также. И когда, однако, человек усмиряет свое вожделение, то тело его работает немножко иначе. Однако есть другие вещи: гнев, страх, зависть. Это тоже очень вредно. Жизненная сила растрачивается по пустякам. В этом нет необходимости. И когда человек побеждает вожделение и контролирует свои чувства, у него сохраняется огромное количество жизненной силы. Огромное-огромное количество. Для чего? Чтобы вот это использовать в служении Кришне. Практически она не утрачивается в течение жизни, если преданный достиг контроля чувств. Он не стареет фактически, этот человек. Он даже внешне почти не меняется. Мы видели этих духовных учителей.
со времен еще Шрилы Прабхупады уже прошло 20 с лишним лет, они практически не изменились. Очень-очень мало. Практически не изменились за это время. Контролируют чувства Госвами. Мы видели, девчонки пришли Прабхупаде, и сейчас практически не изменились. Очень трудно дать им определить возраст. Когда мы близко подойдем, мы можем увидеть, что их кожа все-таки изменилась, например, поверхность. Но сама походка, поведение, мимика, форма тела та же самая совершенно. Жизненная сила та же самая практически. За 20 лет они не истратили эту жизненную силу. Они не сгорбились, у них ноги и руки не трясутся. Они не кашляют свистящим таким кашлем. Не харкают слизью постоянно. Их походка стремительная, летящая. Столько жизненной силы, потому что нет анарт никаких. Чистое сердце. Даже физически это видно. Поэтому есть признаки, по которым можно даже внешне физически определить состояние сознания человека. Если, конечно, мы опытны в этом. Никто не должен думать, что они с помощью аюрведической медицины сохранили себе молодость. Совершенно это не так. Например, Джаяпатака Махарадж, у него больная печень. Но почему она больная печень у него? Потому что он ест то, что ему предлагают с любовью и преданностью. Он не может отказаться от этого, таков преданный. Он ест все, что ему дадут, если предлагают с любовью и преданностью. А в Индии они очень щедро угощают садху, святых. Он очень толстый такой, большой. И когда преданные впервые приехали в Индию, это была группа из самых старых преданных. Впервые они вышли из самолета в Калькутте и увидели, что на крыше аэропорта киртан. И там Джаяпатака Махарадж прыгает выше всех. Там был полный экстаз, они так ждали русских преданных. Посмотреть на них вообще, показать им всю Индию, все святые места. 2 месяца их возили. Когда мы спросили, где вы были, они сказали, мы ничего не помним. Каждый день мы куда-то ехали, 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 ехали. Мы видели все. Джаганатха Пури, Майяпур, Вриндаван, но мы теперь все перепутали, мы не знаем, где что на самом деле. 2 месяца они ездили. Они привезли слайды, они не могли вспомнить, как это называется. Джаганатха Пури, кто-то говорит, может быть, Вриндаван, может быть, это Ямуна, может быть, это океан. Они не знали ничего, они не могли тогда различить. И первое, что произошло, когда они вышли из аэропорта, они увидели этот киртан на крыше. И там были лозунги, там, свободу русским Харе Кришна, не знаю, что там было. Вот. Они сразу начали, включились в киртан с самолета, сразу вошли в киртан. Им всем одели гирлянды. Потом Джаяпатака Махарадж спустился к ним с этими большими караталами. И кто-то из русских преданных открыл ему коробку с просадом сразу же. Какие-то конфеты там были. Потому что какие-то преданные специально приготовили, чтобы это угостить всех других преданных. Русский просад, пусть они попробуют. Джаяпатака Махарадж, не глядя, взял сразу горсть и бросил в рот. Оп, туда. И зубами схватил. Но это были как камни. И полетели крошки этих конфет. Хорошо, у него зубы крепкие очень. Говорит, в полном экстазе, говорит, размолол эту конфету и съел. Когда другие попробовали, не могли укусить даже ее. Он испытывал в экстазе это сделал на самом деле. Поэтому, конечно, не все нужно делать на основе только разума. Извините, у меня сегодня уже после шти ничего не ем. Если бы так говорил святой Саньяси, то как бы он мог оказывать милость? Всегда в доме предлагают ему какую-то пищу и свою карму, свои грехи с этой пищей. И он должен чуть-чуть попробовать, чуть-чуть принять этого, очистить этот дом. Но он сказал, ну вы знаете, я после 6 ничего не ем. Я просто пришел сказать им, что вы не это тело и так далее. Нет, он также должен практически как-то помогать. И часто бывает так, что в Индии саньяси не полные по этой причине, что их везде кормят постоянно. Но Джаяпатака Махарадж не поэтому полный, нет. Такова конституция тела просто бывает. Не так, что он много ест постоянно, с утра до вечера ходит и ест по дворам. Совсем не поэтому. Это просто пример. Здесь имеется в виду, что они используют все эти чувства для служения Кришне, в целях очищения. И даже когда в этой ситуации им приходится так действовать, они не загрязняются этим всем. Именно поэтому они могут очистить все это, поскольку они все принимают на счет Кришны. Когда им кланяются, допустим, или когда их прославляют, они не думают, что это как-то вообще к ним относится. Все эти прославления, поклоны, например, там, как на Вьяса Пуджу или что-то такое, духовные учителя. Они вообще не думают таким образом. Они знают, кому поклоняются на самом деле. Они знают, что они видят Кришну. Эти люди видят Кришну через меня. Вот они ему и поклоняются. А я здесь при чем? Так они думают. И таковы преданные, которые могут контролировать чувства. У них отличается тело, ум, разум и чувства от обычного человека. Все эти элементы. Тело отличается тем, что оно сохраняет жизненную энергию и, так сказать, побеждает даже старость. как Шрила Прабхупада, он победил старость, потому что он день своего ухода сам выбрал, не старость его одолела. Он просто оставил это тело. Его сравнил с уходом Бхишма Девы, Шрила Прабхупада и Харидас Такур. Чувства также таких личностей, они очень тонкие и совершенно связаны с Кришной, эти чувства. То, что чувствует человек, который контролирует чувства, недоступно тому, кто не контролирует чувства. В состоянии контроля ума и чувств можно действительно ощутить реальные ощущения чувств, реальную деятельность чувств. В сатва-гуне такая деятельность чувств приносит сильное счастье человеку. А трансцендентальная платформа еще выше. Любое движение таких чувств, ощущений, оно вызывает разновидности экстаза, на самом деле. Это чистые чувства, они связаны с Кришной. И также ум. Ум становится настолько чист, как вот пример с Харидасом Такуром, который жил просто в горной пещере, но настолько был чистый ум его, что его пещера отражала эту чистоту. Когда люди приходили туда, они видели, что это самое чистое место. Очень чисто там было, они привлекались этой чистотой, туда приходили они. Это была просто пещера, но она вся сияла чистотой, она отражала чистоту ума Харидаса Такура. Как все это связано с умом? Потому что иногда преданные они, так было, скажем, в некоторых городах Сибири, так было, когда приезжали туда духовные учителя, они их принимали, они думали, что вот как мы живем, так их можно тоже принять так же. Они готовили такой просад, что есть было невозможно, например. И так, такие квартиры им давали, что хотелось сразу уехать. Правда, они обычно не говорят об этом. Некоторые, а некоторые говорят. Как Рахини Сута Прабу в один город приехал, его поселили в одну квартиру, двухкомнатную. Он зашел туда и сказал: «Тамагунная квартира, я хочу уехать отсюда». Он сразу это сказал. Преданные, то есть, думают так. Где мы живем, там и он может жить. Нет, у него другие чувства, у него другие стандарты чистоты. Это другая совершенно личность. Это очень важный момент понять. Если я это ем, и мне это нравится, совсем не означает, что и ему это понравится. Совсем не то, совершенно другая деятельность чувств, другая жизненная деятельность. И это необходимо изучать в общении, очень, очень внимательными быть по отношению именно к преданным, которые выше, что у них немножко другие стандарты. То, что пища для одного, я для другого. То, что мы можем здесь есть, кто-то есть, не сможет на самом деле. Потому что другие чувства уже, чистые чувства, чище имеется в виду чувства. А если у кого-то полностью чистые чувства, то его нужно уже уметь удовлетворить на самом деле. Не просто приготовить что-то, а это нужно еще уметь удовлетворить его. И какую квартиру ему подготовить так же, чтобы он смог жить. Там не должно все приходить в упадок. Там должно быть, наоборот, все очищаться и становиться лучше. Это очень важный момент. Потому что нужно понять именно деятельность, жизненную деятельность таких личностей. Их сознание, их ум и чувства. Они их используют в целях очищения, означает, что они уже чисты, эти чувства. Раз они уже действуют в этом направлении, они уже чисты. И мы не должны мерить просто своими стандартами, своими мерками. Когда Рахини Сута Прабху приехал в Пермь, он сказал, что если кто-то будет плохо вести себя в Перми, он его пошлет в Екатеринбург. Потому что в Екатеринбурге это душегубка, он назвал это место. Ну, это когда здесь висело белье кругом и прочие вещи, он так назвал это все. Итак, есть определенные стандарты, мы должны быть очень внимательны в соответствии с этим. Особенно, когда имеем дело со старшими преданными, это очень важный момент. Когда мы ездим где-то по другим городам, то вот в этом основная проблема. Что иногда кормят чем-нибудь таким, что нельзя это есть. Хотя это всех удовлетворяет, в принципе. И так далее. То есть все это меняется, вы увидите, что чувство, ум, тело, все изменится. Они не будут такими постоянно. Все это очень сильно изменится, вы даже не узнаете, что ваше это тело или не ваше тело. Настолько все изменится. Кришна очистит все. Это тело на самом деле принадлежит ему, и оно может также быть чистым и полезным. Но пока там есть анархии и какие-то привязанности, могут быть, конечно, проблемы и понимание этих вещей. Но так или иначе, стих из Бхагавад-гиты объясняет это, что все это тело, ум, чувства, разум, все это используется только в целях очищения. Все это может быть очень-очень чистым на самом деле. Свободным от анарт, загрязнений, гнева, вот этих, всех этих тонких анарт полностью. Это возможно только при чистом воспевании Хари Кришна мантры и строгом соблюдении регулирующих принципов Хари Кришна. Есть два знающих тела. Это индивидуальная душа и сверхдуша. И также есть пять причин любой деятельности. Мы знаем от Бхагавад-гиты. Есть исполнитель, место исполнения, различные виды усилия, желание, по-моему, и параматма. Так все это связано с параматмой всегда. В этом теле есть параматма, сверхдуша. Поэтому любые желания, которые исходят из души, также контролируются, санкционируются, дозволяются параматмой. На самом деле мы контролируем это все. Необходимо наше непосредственное желание прежде всего. Конечно же, параматма вдохновит нас на это, санкционирует и позволит это делать. Поэтому, безусловно, без санкций параматмы мы не сможем контролировать чувства. Это невозможно. Именно так это и происходит, контроль, верно? Но если у нас нет желания, параматма не будет ничего делать для этого. Поэтому, прежде всего, говорится, мы должны желать этого. Когда мы говорим, что я вот делаю то, я сделал, это означает, что просто я имею это желание, а Кришна позволил мне это выполнить. Это будет правильное понимание. Поэтому у нас есть тенденция в материальном мире, наклонность контролировать, верно же? Контролировать, господствовать. Ее можно употребить в этом направлении. Контролировать и господствовать над чувствами и умом. Можно контролировать чувства и господствовать также над умом и чувствами. Мы можем эту концепцию удовлетворить в этом направлении. Параматма санкционирует это. Такое предписание в ведах есть, но не для Кали-юги. Таких женщин слишком много для Кали-юги, чтобы удовлетворять их чувства. На этом сейчас все и держится, вся цивилизация. Каждый просит удовлетворить его чувства. Но в ведические времена, имеется в виду, иногда было такое, это могли делать только кшатрии, во-первых. Только кшатрии, которые могли иметь не одну жену, а несколько жен. Например, Бхима. У них была жена у пятерых пандав, в Драупаде на всех одна, Бхимасена. Но Бхимасена в лесу убил Хидимбу, этого ракшаса. У него осталась сестра Хидимба тоже. Брат ее защищал, но теперь она осталась одна. Никто не защищал. Поэтому он сказал Бхимасене: теперь ты должен на мне жениться. Ты не должен мне отказывать, ты не должен меня оставлять в таком положении. Она обратилась к нему с просьбой. И он сказал: как же, ты же демоница, ракшасица, как я могу на тебя жениться? Но царица Кунти, которая была, сказала: она правильно говорит, это в соответствии с писаниями. Она просит тебя, и ты должен это сделать. Ты кшатри, ты можешь взять вторую жену. Женись на ней. И он женился на ней. И у нее был сын от Пхимы. То есть она имеет на это право. Ведические писания говорят, что женщина имеет право на это. Только в Кали-югу они остаются бесправными, потому что их слишком много, и все они имеют желания запрещенные. Их очень много в Кали-югу женщин, больше, чем мужчин. В Кали-югу это немыслимое дело. Но в ведические времена каждая женщина должна была быть замужем и иметь детей. На самом деле, это обязательно должно было быть. Нитя ситха может делать все, что угодно. Это уровень называют навадхута. Он имел семью из 10 детей, до 40 лет ел рыбу. Кто-то может подумать, так это что же, Майя была до 40 лет? Как же он стал великим таким преданным? Это ошибка. Следующие ачарьи, они говорят, что это нитя ситха самого появления здесь, Пачинава Такура. Поэтому он жил как обычные люди там.